Это приводит нас еще раз к той многочастности божественной литургии, о которой мы неоднократно утверждали, что именно в ней, этой многочастности, и ею совершается Евхаристия. Литургия как таинство начинается с приготовления святых даров и собранием в церковь. За собранием следует вход и благовестие Слова Божьего, и вслед за тем приношение, то есть положение евхаристических даров на престол. После целования мира и исповедания веры начинается анафора, возношение даров в молитве благодарения и воспоминания. Анафора завершается эпиклизой, то есть молением о том, чтобы Бог явил Духа Святого, показал хлеб и вино нашего приношения телом и кровью Христовыми и сподобил нас причаститься им. Вот эту многочастность литургии, зависимость в ней друг от друга всех ее элементов, всего священнодействия, и отрицает западная схоластика. В богословское истолкование Евхаристии она не входит, ему она не нужна, ибо напомню слова Дом Ванье, процитированные в одной из первых глав, что таинства составляют реальность sui generis, исполняемые только установлением их Христом, и ни от чего другого в церкви не зависящие. В чем же смысл этого спора, этого расхождения? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно напомнить, что вплоть до своего западного пленения православный Восток не выделял таинство в отдельный объект изучения и определения, не отделял его в некий отдельный богословский трактат. Такого выделения мы не находим ни в ранних крещальных литургиях, ни в пришедших им на смену мистагогиях, псевдодионисия, преподобного Максима Исповедника и так далее. Слово «таинство» не было ограничено отождествлением его в наши теперешние семь таинств. Это слово обнимало собой всю тайну спасения мира и человека Христом и, в сущности, все содержание христианской веры. Евхаристию отцы церкви воспринимали и как раскрытие, и как исполнение этой всеобъемлющей тайны, ангелам несведомой, но нам, новому народу Божьему, явленной во всей благодатной полноте. Я не останавливаюсь на объяснении больших мистагогий, потому что расцвели они, когда чин и строй евхаристического богослужения уже достиг в основном своей окончательной формы. Их влияние, или вернее, влияние их эпигонов, Германа Константинопольского, Симеона Солунского, влияние не всегда благополучное и здравое, стало расплываться в сложных аллегориях, побочной символике и так далее. Поэтому важнее для нас свидетельство, которое находим мы в самом благочестии Церкви, в восприятии и опыте Евхаристии у церковного народа. А согласно этому свидетельству, каждый член церкви знал, что с самого начала, с провозглашения диаконом «Керос» «Время поработать и Господеве» и до завершительного «С миром изыдем» он участвует в одном общем деле, в единой священной реальности, всецело отождествляя себя с тем, что в данный момент раскрывает, являет и дарует церковь в своем восхождении к небесной трапезе царства». Об этом, повторяю, свидетельствует само священнодействие. Так, завершая приготовление даров, проскомидию, священник кадит уготованные дары и прикладывается к ним. На входе предстоятель утверждает, что Бог сподобил нас, смиренных и недостойных раб своих, и в час сей стати перед славою святого твоего жертвенника, и затем благословляет горний престол. «Благословен еси на престоле царства твоего». И, наконец, при целовании мира, прежде чем совершать словами «Христос посреди нас и есть и будет», священник опять прикладывается к лежащим на престоле дарам. Все это реально, и все это, как именно реальное, переживается всеми участниками литургии. Иной богослов-пурист вопрошает, почему люди становятся на колени во время Великого Входа? Ведь дары еще только хлеб, только вино, еще не стали телом и кровью Христа. Но до этого вопроса простому молящемуся как будто нет дела, ибо если не разумом, то всем сердцем знает, что на великом входе совершается само приношение, а не аллегорическое его изображение. и что совершается оно Христом, ибо Он есть и приносящий, и приносимый, и приемлющий, и раздающий. Про литургию можно сказать, что вся она во Христе, вся Христос с нами, и мы во Христе».